городской наблюдатель.
В эфире «Радио России Санкт-Петербург», у микрофона Татьяна Петренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом Натальей Перевезенцевой мы продолжаем наши познавательные прогулки по Петербургу. У нас был заранее намечен совсем другой маршрут, но жизнь внесла свои коррективы. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Ну и куда вы нас сегодня пригласили, хотя вижу, что на Невский проспект.
Несколько лет назад, после капитального ремонта, вновь открылся Елисеевский магазин. Здание, в котором он расположен, по всем признакам относится к главным достопримечательностям Петербурга. И мы вместе с Натальей Перевезенцевой отправляемся на Невский проспект. После реконструкции магазин назвали «Магазином купцов Елисеевых».
Назвали его почему-то теперь «Магазин купцов Елисеевых», но мне кажется, что это немножко не по-русски. Во-первых, почему купцов? Последний владелец, Григорий Григорьевич, вообще-то был возведен в потомственное дворянство. Так что не совсем получается так.
Ну, это любят сейчас такой возврат к какой-то такой сермяге, купцы Елисеевых.
Ну, если хотели обратиться к истории, существовало название «Магазин братьев Елисеевых». Тоже Елисеевский, кстати, это, по-моему, на слуху. Я почему-то думаю, так и будут его называть, а никакой не «Магазин купцов». Вот. Ну, конечно, магазин пользовался громадной популярностью во все времена, и вот даже в художественной литературе это отражено. Помните, в романе Алексея Толстого «Сестры» Телегин говорит Даше: «Хозяйство у нас беспорядка, это верно, но чай и колбаса первоклассные от Елисеева».
Для многих поколений ленинградцев даже еще.
Да, ну вообще место это даже до Елисеевых уже прославилось. Здесь стоял обычный, ничем не примечательный дом, и находилась там сырная лавка Кобозевых. И вот, конечно, мы сейчас уже немножко подзабыли историю революционного движения в России. Но в декабре 1880 года некий купец Кобозев заключил контракт с управляющим дома на аренду полуподвального помещения, окнами на Малую Садовую. Ну, место бойкое, и он собирался там открыть сырную лавку. И вот этот Кобозев с женой поселились на Малой Садовой. Естественно, стали ремонт помещения делать, то есть приспосабливать его под сырную лавку. А надо сказать, что у царствующего императора Александра II была привычка выезжать из Зимнего дворца по Невскому проспекту, причем каждое воскресенье он это делал, и возвращаться по Малой Садовой улице в Михайловский манеж.
И однажды это не очень хорошо кончилось.
Да, но мы немножко забегаем вперед. Просто я к тому, что полиция тщательно проверила документы новых арендаторов этой сырной лавки. Ну, выяснилось, документы в полном порядке. Выданы в Воронеже, вот не досмотрели в Воронеже, потому что вообще-то это были члены исполнительного комитета партии «Народная воля» Юрий Богданович и Анна Якимова. Ну, их выбрали на эти роли, потому что внешность у них была подходящая. Якимова даже была откуда-то из провинции, так около очень. Маскировка была отменная, скажем так. И вот каждую ночь народовольцы из дома на Малой Садовой вели подкоп под улицу и собирались заложить мину. Копали ночью, окна, конечно, занавешивали, снимали деревянную обшивку стены, а когда работа заканчивалась под утро, то ставили ее на место. Конечно, я представляю себя, им пришлось там только грунты преодолевать, но еще водопроводные и канализационные трубы, путаница такая. И вот в подкопе участвовали 10 мужчин, народовольцев. И вот очень интересна их судьба.
Главное, любопытно, как это прошло незамеченным.
А вот я скажу потом. Тоже интересная история. И вот двое стали предателями, двое погибли в заключении, четверо были повешены потом. И только один такой, Фроленко, вот он благополучно умер уже в Советском Союзе в 30-е годы, при советской власти уже. Ну, вначале полиция, конечно, не обращала внимания на это. Но мы знаем, что в те времена дворники, они были на службе у полиции, они обязаны были доносить обо всех подозрительных действиях жильцов. И вот они обратили внимание, что каждый вечер крепкие физические мужчины приходят в эту сырную лавку, а утром ее покидают. И тут еще такая вот купчиха Кобозева, купчиха, была поймана за тем, что она курила. А для купеческого сословия курящая женщина тогда, это было что-то, да. Ну и вот вред от курения-то какой, да?
Заподозрили.
Вот, и вот наконец-то филеры, которые следили за народовольцами, за другими народовольцами, вдруг обнаружили, что один из них все время ходит в лавку Кобозева. Причем как раз вот так вот по ночам. Ну, естественно, они очень заинтересовались. И вот в феврале лавку Кобозевых посетил генерал инженерных войск Мравинский. И в присутствии полиции осмотрел помещение. Ну, вот он заметил деревянную обшивку, конечно, обратил внимание, что сыровато в подвале. Ну, Кобозевы сказали, что это вот сметана была пролита, и вот она сейчас, значит, высыхает. И вот такая легенда, что окончательно спас террористов кот. У него был очень красивый пушистый кот. Генералу он понравился, стал его гладить, и он проглядел это. И вот я думаю, что вот на Малой Садовой там сидит кот теперь, кот Василий. И есть ли это портрет того кота, который спас народовольцев на тот момент?
А установлен новыми революционерами, да? От искусства.
Да, но я никогда не возражаю против кошачьих статуэток. Так что пусть сидит. Ну вот начало новой городской легенды. Тот ли это кот, который спас народовольцев? Да, ну мы знаем, что вот они готовили, все было готово уже. Была срочно подготовлена мина, такие, значит, два сосуда с черным динамитом и с капсулами. Гальваническая батарея была задействована. В лавке двое остались, Анна Якимова и Михаил Фроленко. Якимова следила за улицей, а Фроленко должен был привести в действие мину. Метальщики стояли по углам Малой Садовой, потому что если с миной что-то не сработает, то они должны были атаковать карету императора. Но император по Малой Садовой не поехал. На улице была снята охрана. Может быть, полиция все-таки почувствовала что-то неладное, маршрут был изменен. Но мы знаем, что Александра II это не спасло, и все равно он был убит разрывным снарядом на набережной Екатерининского канала. Народовольцы, конечно, бросили лавку, исчезли, уехали из Петербурга, но когда их исчезновение было обнаружено, лавку вскрыли и обнаружили на прилавке деньги с запиской. Эта сумма полагается мяснику за мясо, забранное для кота. Вот опять кот, заметьте. Да, ну дошли подкоп, галерею, извлекли мину. Ну вот сырная лавка Кобзевых на этом прекратила свое существование.
И напомним, что все это происходило на месте нынешнего Елисеевского магазина, около которого мы сейчас стоим.
Да, как раз на углу Малой Садовой и Невского проспекта. Ну, дальше начинается уже история Елисеевых. Конечно, очень интересная история рода Елисеевых. Вообще, первое упоминание о них – это так называемая ревизская сказка «Вотчины Спаса Пецотского монастыря, деревни Новоселки, Луцкого стана, Рослово-Переславской провинции». Вот так вот все это вместе. Московской губернии еще надо добавить. Это 1745 год. В Петербург приехал Петр Елисеев. Существует такая легенда, что он якобы был крепостным графом Шереметьевых, садовником, и поразил графа и его гостей тем, что вырастил зимой землянику. И за это ему была дарована вольная. Ну, скорее всего, это легенда все-таки. Но Петр Елисеев, тем не менее, приехал в Петербург и открыл такую небольшую торговлю на Невском по продаже колониальных товаров и привозных вин. Это так называемый дом Катомина, Невский, 16. Дела у него пошли хорошо, видимо, человек был оборотистый. И вот в 1824 году он уже открыл новый магазин-склад на биржевой линии. Он уже подал прошение о зачислении его в купеческое сословие, то есть, конечно, торговля шла успешно.
Вот известно, что многие купцы в те годы были из старообрядцев. Елисеевы не относились к старообрядческой церкви?
Нет, они относились.
Известно, что и колония здесь такая была в Петербурге, довольно основательная, Громова.
Да, ну у нас была колония старообрядцев, потом у нас были ведь колонии вот как бы ярославцев, допустим, то есть приезжих из одной местности.
То есть Елисеев к ним не имеют.
Елисеев и старообрядцев не имели отношения. Ну, после смерти Петра Елисеева его энергичная вдова взялась за дело, а затем подросли сыновья Григорий и Степан. И вот тогда-то была организована фирма «Братья Елисеевы». То есть 1845 год, это уже они в день разливали по 15 тысяч бутылок вина. То есть, представляете, какая это была империя уже целая. Петербургский порт уже не справлялся с поставками. Они купили 3 судна и организовали собственные склады в винодельческих центрах Европы уже. То есть Бордо, Херес, Порто и Мадера. Мадера, вернее. А когда главой фирмы стал Григорий Петрович, фирма, ну, наверное, стала самой большой в России. Или одной из самых больших. Вообще, родовое гнездо Елисеевых – это на Васильевском, вдоль Биржевого переулка. Там дом сначала Елисеевский, а потом идут и загибаются так, на углу Биржевого переулка склады. Это там громадные подвалы, причем каждому сорту вина соответствовал свой подвал. Ну и династия Елисеевых, она, конечно, продолжалась. Сыновья Александра и Григория продолжили дело. Ну, правда, Александр отошел от торговли, он посвятил себя благотворительности, а руководит торговым домом один Григорий Григорьевич. Ну, мы уже говорили, что качество товаров от Елисеева было всегда очень высоким. И, ну, само имя, оно служило гарантией качества. Вот когда-то мы говорили, помните, пирожные с севера или пирожные из Норда, это казалось, что вот самые лучшие пирожные. Ну, вот так, наверное, колбаса от Елисеева когда-то считали самым лучшим.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ о роде Елисеевых, о прошлом и настоящем Елисеевского магазина. Ну а на сегодня это все. Передачу подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и я, журналист Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.